эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас в гостях финалисты 15-го Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России. 20 век». Это Даниил Полин из Костомукши, Карелии, ученик 8 класса. Елисова Оксана, ученица 8 класса Саранск, и ее сестра Алена Елисова, которая теперь студентка университета имени Огарева. Она неоднократно раньше принимала участие тоже в этом конкурсе. И Дарья Марьянин, ученица 11 класса, Ростовская область, поселок Орловский. Ребята представят свои работы, которые они в этом году присылали на конкурс. И это, вот сразу скажу, очень интересная работа. Мне кажется, их объединяет идея одна, да, наблюдение. И ребята как-то сумели подумать над теми материалами, о которых они писали, с которыми они работали, да, не просто сделать какое-то историческое исследование, а вот какие-то собственные личные такие размышления тоже присутствуют в работах. И я вот, наверное, попрошу Оксану. У Елисова Оксана, это 8 класс, гимназия номер 20, Республика Мордовия, Саранск. Вы первый раз, и, наверное, вам помогала сестра. И вообще, откуда взялись эти материалы, расскажите.
Возникла моя работа из воспоминаний моей бабушки Теньшевой в девичестве Шахмаметьевой Алии Халимовны. Она ездила в период с 1961 по 1963 год три раза на торфодобычу и торфразработки. И именно там она накопила также для себя в своей юности свой бесценный опыт. Вот. И моя работа основывается на ее воспоминаниях, на ее впечатлениях от этой поездки. Ведь, представляете, молодая девушка впервые из такой деревни поехала, ну, в новый мир и узнать новые впечатления новых людей. И вот интересно очень было слушать ее, так как она всего лишь на несколько лет была тогда старше меня. И вот интересно сравнивать ее впечатления, теперь интересно сравнивать впечатления с другими людьми.
А, кстати, я хочу спросить, а вы еще ведь поехали в какие-то экспедиции рядом какие-то села, да? То есть вы не ограничились,
да,
воспоминаниями своей бабушки?
Да, я не ограничивалась, да, воспоминаниями своей бабушки. Также я ездила в соседние села, например, Мордовское село, большие мордовские пашаты. Так вот, там тоже были женщины, которые ездили вместе с ней и с вербовщиком на эту торфодобычу, и там я как раз собирала их воспоминания, у них тоже. Самое интересное, что воспоминания этих женщин, они похожи, этим и занимательны их рассказ. Их впечатления также схожи, и это очень интересно наблюдать за людьми, которые вот попали туда, и которые в новой обстановке так осваивались.
Но у вас есть возможность такого объективного взгляда, да, и вы можете навести эту оптику более-менее точно на то, что действительно происходило. Но у меня такой вопрос, потому что есть это в начале вашей работы, что есть такое представление у людей старшего поколения, и мне показалось, что такая внутренняя даже какая-то обида по поводу того, что они очень идеализируют свою юность и говорят, что тут в наше время все так было хорошо, а вы не такие, вот как следует, и вообще все не так, и вы не те. Что мы, да, есть этот момент? Вот,
да.
Мне кажется, что вы немножко полемизируете так вот вне текста с бабушкой.
Но это действительно есть такой момент. И то, что действительно в моей работе ставится вопрос извечной проблемы непонимания между поколениями. Но и нас иногда часто не устраивает этот взгляд на то, что раньше все было хорошо. Мы считаем, что именно в наше время все было хорошо. И это у каждого поколения человечества в то время, в которое мы живем, и которое дальше у нас вспоминается, что это было хорошее время. Ведь есть такая фраза «хорошо там, где нас нет». Вот. И с точки зрения уже через эту призму времени посмотреть, можно посмотреть, что это довольно-таки цикличное воспоминание того, что раньше все было хорошо, а теперь вот все так плохо.
Да, я думаю, что Алена может помогать, наверное, она тоже как-то участвовала в этой работе. Мне хочется, чтобы вы поподробнее рассказали про вот то, о чем идет тут речь, потому что там очень много каких-то очень таких хороших бытовых подробностей, теплых, да, и как собирались, и как поехали. Наверное, вот надо немножко пересказать, читать не надо, но если вот близко к тексту, то будет отлично.
Ну да, моя бабушка впервые поехала на торфяные разработки в 1961 году, ей тогда было 16 лет. В ее родное село Лобановку приезжал вербовщик Юра, и он агитировал этих девушек ехать на торфодобычу. Стране нужен был торф, но свободных рук не было, и справиться с этой работой мог не каждый. Поэтому ездили вербовщики по стране и как раз собирали людей на это предприятие.
Угу. Я прошу прощения, я перебью. Смотрите, вы пишете, что это где-то в 50-х, начале 60-х было. Да? Я знаю, что после войны очень часто охотно уезжали из сел, потому что, ну, просто
там есть было нечего, да, а здесь какая-то была гарантия жизни, ну, не сытой, но, во всяком случае, вот, обеспеченной хотя бы едой, да, а это уже несколько позже, Свердловская область, да, это вот.
Да,
это вот.
Но это были первые как раз поездки, и в большинстве случаев многие люди просто туда либо уезжали и не возвращались, либо не ехали вообще, потому что такое была жизнь новая, которая им больше нравилась, чем, или же они боялись ехать туда и страшились неизвестности. Вот.
Моя... Вот бабушка говорила, да, почему она поехала, почему она решила поехать?
Ну, моя бабушка действительно говорила, что она решила поехать, но такая возможность, представьте, человек всю свою жизнь живет в такой деревне, не знает никакой жизни, знает только то, ограниченный его круг потребностей, и вдруг ему предлагают уехать куда-то, помочь своей семье, помочь жить лучше, сделать. Ну,
насколько я понимаю, это была такая традиционная татарская семья, правильно, да?
Да, и, это была очень традиционная
то, отпустили девочку на заработки. Это, наверное, вне традиции, или это связано со временем, вот с тем моментом? Ну, вы можете присоединяться, да, если, да, вот.
Это связано с тем, что после войны было очень-очень голодное время, и было в семье очень-очень много детей, которых надо было содержать. И помимо моей бабушки, там были еще младшие братья и младшие сестры, которых тоже надо было каким-либо образом кормить. Наша бабушка, она окончила 3 класса, и после этого она пошла работать, потому что нужно было все-таки в то время каким-либо образом кормить родственников, кормить братьев, кормить сестер. Родители с этим не справлялись. Начинали, то есть старшие дети, они начинали очень-очень рано работать, чтобы прокормить остальных. Иначе...
Да, и в школу, наверное, не ходили. Да, а что делали? Это же все-таки село было, это какие-то сельскохозяйственные, в колхозе.
Всегда люди работают и никогда не сидят без дела. Поэтому бабушка, вот как у меня уже было указано, в работе, мыла, шила белье, стирала, гладила, готовила пищу, помогала по хозяйству, со скотом. Да. Также она с 11 лет грузила сено, вставала на те места, куда взрослые люди с большим весом боялись вставать, и всегда эту работу выполняла она отлично. До сих пор бабушка имеет очень хорошее здоровье и всегда берется за ту работу, с которой другие люди отказываются. И мы можем увидеть закалку людей, которые прожили в то время.
Действительно, она объясняла, что вот она поехала заработать денег, или просто ей хотелось куда-то вот от семьи отойти, немножко вздохнуть, посмотреть мир. Вот она как-то сейчас это понимает. Ну, понятно, что прошло много времени, да, сложно объяснить.
Ну, понимание того, что она решила посмотреть вот сейчас мир и увидеть новых людей, уже приходит к ней, пришло к ней позже, вот. А в то время перед ней стояла насущная проблема, как прокормить ее братьев, сестер, помочь родителям.
Да, потребность в познании мира, она как-то отступала на второй план перед потребностью все-таки в хлебе насущном.
Просто выжить.
Да.
Да.
Меня еще удивило такой момент, вы пишете, что девушки, она не одна поехала, их было несколько, они переживали, что вот этот вербовщик, который их везет, да, тоже какая-то там достаточно длинная история с поездкой, он может каким-то образом вот эти деньги, которые на проезд, которые у него, он платил из-за того, что ему выдали, потом вычесть. То есть уже было такое как недоверие, да, у людей,
да,
к власти, потому что все-таки это же государственное предприятие.
Ну да, это было так стандартное недоверие, тем более к новому, к чужому человеку, которого ты никогда не видел, тем более к некоторой другой национальности, к человеку другого менталитета. И сейчас это недоверие до сих пор у многих сохраняется. В чем проблема сейчас межнациональных отношений, которые затрагиваются также в моей работе. Вот. Но в то же время также было и недоверие к власти. Ведь, например, во время войны моей прабабушке, но уже по другой линии, директор колхоза попросил расписаться. Он ей обещал, что ей дадут много сена, и она сможет прокормить корову. Оказалось, что она подписалась в государственном займе, в покупке государственных облигаций. Мою прабабушку это очень обидело до глубины души, что ей пришлось отдавать государству, причем якобы добровольно, последние деньги, что ей нечем было прокормить просто своих детей. И многим людям это пришлось делать. И вот, например, мы с сестрой много работали в архивах, и в газете «Ельниковская трибуна» было такое большое объявление о том, что многие люди и многие учителя добровольно подписали все это, чтобы помочь государству. И вот было интересно смотреть на то, что чего нет в учебниках истории, что в учебниках истории часто говорится, что люди все делали и за Родину, за Сталина, и в таком же духе. А здесь это уже как бы более объективно воспринимается.
Да, это вот как раз та тема, которая, как мне кажется, объединяет все работы. Да, у Данила тоже есть про то, как государство занимало деньги. И, да, тоже разные, да, вот эти истории, непростые финансовые взаимоотношения, которые раньше как-то особо и не рассматривались, и не принимались во внимание. Считалось, что все было достаточно просто. Это на самом деле все совсем не так. Да, ну вот вы сказали про национальный вопрос. Я понимаю, что девушки были не такие простые, несмотря на то, что, в общем-то, у них и возраст юный был, и школу, они там 4 класса, ну, во всяком случае, ваша бабушка закончила. Они как-то сообразили вовремя, спросили, где они будут работать, куда их повезут, да, поэтому они попали на относительно легкую работу. А вот мордовские девушки, я так понимаю, что тоже из села, да, они попали на другую работу. Вот вы это имели в виду, говоря, что есть разница в отношениях была там?
И эта часть также затрагивалась, но в то же время еще татарские девушки, мордва и русские, у них как бы большее доверие между тем, что и вера одинаковая практически, и многое между культурами общее. А вот, например, взаимоотношения ислама и христианства, есть многие черты недоверия, поэтому вот они так и спросили. Также вот я в своей работе указывала, что молодые татарки очень боялись, что их накормят свининой. Вот также усматривается недоверие к государству, что их не будут кормить тем, чем нужно. И им, в общем, создадут более худшие условия.
Моя просто прошлая работа была посвящена как раз межнациональным отношениям. И вот то недоверие, оно такое имеет очень давние и долгие корни. И вот то, что вот мордва, они намного очень, очень хорошие имеют отношения, то есть с русскими, вот проживающими на компактной территории, вот как раз у нас. А у татар очень давнее недоверие и такое даже некоторые, я бы сказала, даже иногда не то чтобы враждебность, такая настороженность перед другой культурой, которая проникает, вот, так сказать, вот как общая русификация вся шла, и идет такое вот отторжение другой культуры, и полное недоверие, настороженность, она все-таки помогает часто, вот как раз в том случае, когда они попали на более легкую работу.
Да, это такой важный момент, но я хочу вот уже из вашей работы тут прочитать. За удостоверением личности надо было отправляться в город Темников. Значит, до него 18 километров шли, чтобы добраться до него, шли, значит, 18 километров пешком до райцентра, а оттуда минут 20 летели на самолете. То есть самолет уже тогда там как-то вот курсировал, да?
Да, самолет действительно курсировал и был относительно недорого. И до сих пор, вот, например, моя бабушка, моя тетя, моя мама вспоминает о том, что раньше было добираться до различных населенных пунктов было гораздо легче. И они с горечью сейчас говорят о том, что множество людей из правительства урезают деньги на транспорт, как раз чтобы уменьшить расходы. И многим уже пожилым людям довольно-таки трудно добираться до больших населенных пунктов.
То есть для нее это было неудивительно, да, вот полететь на самолете, то есть это было обычный...
Да, там было нормально. Гораздо более удивительным для моей бабушки было то, что она поехала на поезде. Она после этого описывала свои ощущения, что закрываю глаза, и все стены прямо на меня идут. Вот. Так как довольно-таки было далеко от железной дороги, а самолеты были довольно-таки обычным делом.
Да, мне еще очень понравилось, что ей дали с собой четвертую часть «Аленого гуся», да, надо рассказать, потому что так интересно, что давай подробность.
Ну да, ей действительно дали четвертую часть соленого гуся. У татар вообще, так как запрещена свинина, очень популярны, как домашний гуси, вид животных, гуси. И мясо гусятина. У нас до сих пор бабушка солит гусятину, вот, и в многих татарских деревнях содержат именно гусей. И так как раньше мясо ценилось очень дорого, вообще, вот до нынешнего времени моя бабушка всегда очень ценит мясо, и всегда нас заставляет с сестрой есть хорошо и много. Это, наверное, комплекс детства, что мало кормили, было мало еды. И она всегда считает, что если человек много ест, значит, он здоровый, красивый, у него все будет благополучно.
Как не говорит она, ешь, ешь, будешь толстый и красивый.
Вот. И поэтому вот бабушке дали четвертую часть соленого гуся. Это ей очень сильно запомнилось, так как раньше. Но варили действительно суп. Там была небольшая часть гусятины. И каждому давали по маленькому кусочку. Больше не давали добавки. И так как жители были очень такими, ну...
Прижимистыми.
Да, прижимистыми и хозяйственными. И множество не давали, особенно детям. Вот взрослым работникам давали достаточную часть. А детей считали уже как, ну, дети и дети, есть и есть. Нет, нет. Ну, Бог забрал, Бог взял, Бог еще даст. Вот. И поэтому бабушку это так до глубины души поразило, что ей, как человек, который отправляется работать, как уже взрослому человеку, ей дают этого соленого гуся. Это как бы значило ее оцениваемость, как ее взрослость. Вот что ее так поразило.
Да, ну вот тема еды там еще возникает, и это, я понимаю, что очень важно, это еще одна тема, тема вот этого недоедания, голода, которая тоже через все работы проходит, хотя работы рассказывают про разное время жизни в Советском Союзе, даже до. Но она каким-то образом все-таки это вернула, да, она отправила деньги на покупку лошади, чтобы да. можно было ее тоже съесть.
Да, у нас татар очень ценит также лошадь и лошадиное мясо, поэтому она и отправляла переводы по 200 рублей, чтобы как раз могли купить эту лошадь, потому что она прекрасно понимала, что родителям тяжело кормить братьев и сестер. У нее со многими братьями и сестрами до сих пор сохранились такие отношения. И, например, когда у бабушки умерла сестра, наша двоюродная бабушка, ее горе не было предела. Вот. Между ними были очень теплые отношения, они всегда их поддерживали, и всегда у бабушки такое стало впечатление, что сестры друг о друге заботились.
Вот. И то, что тут как раз гусятина, просто это очень так, как бы, ценное мясо. Но вот как раз вот культура связана вокруг того, вот, я не знаю, замена животного произошла, и гусь вот, ну, тоже. И 200 рублей по тем временам бабушка говорила, что это были просто гигантские деньги, которые она отправляла домой, и дома вот как раз ее начали ценить как вот ценный работник. Она говорила, что вот я приехала домой, и я уже была взрослой, то есть работник, настоящий работник. Тогда оценивала уже взрослость по тому, как человек мог работать, а не по возрасту уже.
При том, что первый сезон, потому что работа была сезонная, понятное дело, первый сезон она почти все свои сбережения отправляла домой и, да, и покупала что-то для дома. Да, вы тоже про это пишете, расскажите, что там тоже такие вот очень яркие бытовые
подробности. Да, действительно, бабушка первый сезон практически все отправляла домой. Я себе просто-напросто не думала. Ну, представляете, человек вырвался, и он все равно все время вспоминает о доме. Вот даже когда вот я, например, приехала на этот конкурс, мне все равно иногда становилось одиноко, хотя здесь такая теплая дружеская атмосфера. Все равно были мысли о доме. Вот. И поэтому бабушка действительно отправляла все туда деньги. Она только о нем и думала. Ну, представляете, человек так раньше был связан узами своими братьями, сестрами. Ей все равно их было там жалко, потому что вот. И поэтому она так часто отправляла деньги. А о себе как-то она не задумывалась. Вот уже в другие годы, когда она уже привыкла к этой работе, в другие сезоны, вот уже у нее остается понимание. Также я в своей работе упоминала про приданные. Тут уже бабушка начинает задумываться не только о своем прошлом, о своей семье, но и о своей будущей семье, о своем будущем. И вот она собирается его создать себе. То бабушка купила цигейковое синее пальто себе уже в третьем сезоне и шерстяной платок. И с гордостью вспоминала, что она их целых 10 лет носила. Вот. И уже когда у нее была новая семья, новые дети, и что она как раз у нее уже также был этот принцип ничего не покупать себе уже тоже, только несколько другой области проявился, но все отдавать своим детям. Вот также сказано, что она не покупала себе нового. Вот тут тоже идет, что она нового пальто, что она отдавала свои деньги детям, чтобы им купить, создать светлое будущее.
Такой очень короткий период, да, но видно, как вот за три сезона немножко меняется вот это отношение к себе, но она растет, потому что, понятно, она поехала достаточно юной девушкой, и тут она становится девушкой уже в полном смысле слова, да, на выдане, что называется. Но мне очень понравилось. А, про городскую еду, это тоже очень такая показательная история, потому что тогда все-таки да, ели то, что сами и производили, наверное, что давали.
Да, это действительно было таким большим впечатлением, городская еда. Ну, представляете, где взять, где самоиспеченные лепешки, ну и редкий раз булочки, где взять в деревне такой хлеб свежий, чистый, поэтому бабушка так реагировала ярко на булку с маслом, с растительным. Ну, нам сейчас это кажется обычным, но вот сейчас, но ей тогда это казалось чем-то неизведанным. И та же самая пшенная каша. Где было тогда купить? Все равно сказывался некоторый советский дефицит. Не то, что в городе, но купить в деревне это было просто невозможно. Представляете, вот тем более, где еда пресная, но и не слишком много всяческого, что из столетия в столетие это одна и та же привычка в пище, и вдруг такая вот резкая перемена. Это на ней очень сильно сказалось.
Так более того, она даже там умудрилась, я так понимаю, варенье варить, да?
Да, там многие домой. Девушки варили варенье, что они все равно же думали о доме, поэтому вот они видят ягоды, вот человек деревенский никогда не может смотреть на то, как добро пропадает даром, вот. И поэтому она, как и многие девушки, все время пыталась что-то собрать для дома, и поэтому вот они это варили варенье. Все равно вот до сих пор моя бабушка, у нее есть такая пословица, хворь ленивого найдет, и она не может сидеть без дела, вот. Вот. И поэтому она всегда что-либо делает. И вот тогда тоже было сложно, но вот целый день работаешь, а потом вдруг как-то отдыхать. Странно, когда ты всю жизнь работаешь. Вот. И поэтому они варили варенье. Для них это казалось смена деятельности как какой-то отдых.
Да, вот интересно, при том, что они иногда работали с 4 часов утра, да, всю ночь, то есть такая работа
была... Ну, это они считали, что у них это легкая абсолютно работа, что это не работа, а скорее в удовольствие, потому что варить варенье, ты, во-первых, себе собираешь, ну, пока собираешь, ты еще и ешь, тоже себе в удовольствие, а варенье варишь, ну, это дело легкое, это не то, как ты вот днем трудился, и плюс ягоды около, находятся около, и поэтому им намного проще было.
Да, ну, может быть, да, действительно, и сил больше. Ну вот совсем не то про мордовских девушек, да, я так понимаю, вот тоже такая хорошая, красивая цитата, мордовки были загорелые, как чугуны. Да, очень показательно. У них жизнь была немножко тяжелее, даже не немножко тяжелее.
Ну да, но, во-первых, тут была заинтересованность финансовая, так как они, конечно, могли отказаться от такой тяжелой работы, но при этом теряли около 150 рублей. Если для татар было около 200 рублей, это просто феноменальные деньги, то для мордвы, которая жила несколько беднее, например, татар, так как это доказывает то, что вот на наших татарских деревнях мы часто с сестрой находили серебряные или медные деньги, еще 19 века оброненные или спрятанные. Также есть некоторые легенды о том, что некоторые люди находили свои фамильные клады в том месте, в котором им указывали предки. Это довольно-таки часто было. Действительно, на месте, например, старого Кадышева нашелся один раз клад с золотыми монетами чугунными в 90-х годах. Вот. И это было довольно-таки сложно им представить, мордовкам, что они вот такие здоровые, как и загорелые, как чугуны, но для мордовкам эта работа была привычнее, ведь еще бабушка часто говорила и другие предки, что мордва часто исполняла подденную работу у татар.
Да, они нанимали, например, пропалывать огороды, у меня вот как раз об этом была прошлая работа, что вот какие отношения, что мордва, они, скажем так, они больше вот на труде, а татар, они в 19 веке, они лично занимались. Вот наши деревни, они практически все занимались торговлей. То есть ездили в Первомайск, в Санкт-Петербург, в Арзамас, в Нижний Новгород. Они, то есть, ездили и по большей части торговали, либо занимались вот такой извозчичьей работой. То есть они развозили.
Они были мелкими лавочниками.
Да, делились.
Да, склонность к предпринимательству, она, да, и здесь тоже проявляется, потому что в какой-то момент девушки, когда поехали на торфоразработки, они все навязали, наготовили из овечьей шерсти.
Да. Да, но это было еще тем более традиция такая, готовить приданное. И если, например, ты ничего не делал, на тебя всегда смотрят косо люди, которые всю жизнь,
такое,
да, всю жизнь работали. И поэтому они никогда не сидели без дела, всегда вязали. И для них это тоже считалось некоторым отдыхом. Но вязание – это не тяжелая работа, это же вам не хлеб чистить, например. Вот. И они тоже это себе делали в удовольствии. Но в то же время приятным бонусом считалось, что за это можно было выручить какие-то деньги.
Ну вот у вас тут интересное наблюдение было как раз по этому поводу, вот что за свитер привозили,
да,
с собой, да?
Свитер, он стоил как лошадь, что свитер в Свердловской области стоил 200 рублей. И лошадь в Мордовской республике тоже стоила 200 рублей. И что это очень интересное сопоставление цен, ну что вроде бы свитер, это как предмет одежды, он не должен стоить так дорого. И лошадь, которая может кормиться вся семья всю зиму.
И летом работать на ней.
Да, или летом работать на ней, или получить от нее приплод. И будет уже и работа, и такой продукт пищи.
Ну, смотрите, она все-таки вышла замуж там, она нашла...
Нет, она хотела выйти замуж за русского человека. У них там была очень сильная любовь, но в то же время межнациональные предрассудки. Этого парня звали Староверов. Бабушка до сих пор аргументирует тем, что она не вышла за него замуж, что у нее была плохая фамилия, что, видите ли, упоминается в ней Вера. Но бабушка до сих пор, не скажу, чтобы она счастлива была в браке с нашим дедом. Это был, конечно, брак, но скорее это было сожительство или альянс между двумя взрослыми людьми, чем брак по любви.
Вот, они уже просто, бабушка считала, что нужно выходить замуж исключительно за татарина, потому что, ну, во-первых, сильные традиции, а во-вторых, очень плохо относились к межнациональным бракам. У меня как раз работа предыдущая была по межнациональным отношениям, и те люди, которые женились на других национальностях, там, например, на мордовках или на русских парней, или наоборот, татарские девушки уходили за русских или мордовских парней, к ним не очень хорошо относились, они становились некоторыми, так сказать, не то чтобы изгоями, но вот такими людьми, на которых ставилась какая-то, я сказала бы так, метка, что вот он как бы ушел из веры, что его боялись еще особенно, что вот у мусульман же считается, что мужчина, мусульманин, может жениться на немусульманке, потому что его, она примет его веру точно, вот стопроцентно. А женщина-мусульманка не может выходить замуж за немусульманина. И вот с этим очень связаны различные такие вот предрассудки. Мы же как, мы из межнационального брака, да. У нас папа, как бы, он пишется хоть русским, но там корни с Украины, у нас бабушка с Крыма.
Польские также корни.
У польские есть корни,
даже
и запорожские казаки.
Еврейских корней тоже есть.
Да, и мордовские корни, и русские корни, вот. И поэтому у нас так вот странные отношения сейчас.
И до сих пор на нас сказываются межнациональные предрассудки и со стороны русских, но и со стороны татар также.
Что относится как татар относится как к русским, то есть называют урес,
да.
А
русские относятся как к татарам.
Хотя если у фамилии, имя не говорящие такие, что.
Да, и смотрите, поэтому, например, если... это вот очень правильная вещь, да, вот таким образом попробуйте осмыслить через историю то, что теперь с вами тоже происходит.
Да,
вот
и такой бывает резкий контраст между людьми, которые знакомятся с тобой, разговаривают, считают тебя своей, и вдруг резко узнают, что ты несколько другой национальности, чем они, несколько иной. И вдруг у них как бы холодность резко проявляется в отношениях, отчуждение. Это очень интересное явление.
Ну, на самом деле очень грустная,
да.
Потому что уже были случаи, что с детства самого,
были
что
очень,
с некрещенными не играем, что с татарами не играем.
Или вообще ты не христи, если ты атеист. И что таких, как ты, нужно сжигать или топить.
Вот, что отношение к людям, которые из межнациональных браков, а татары тоже относятся очень тоже негативно, что вот дети межнациональных браков, это очень грустная на самом деле история.
И очень тяжелая. И довольно-таки тяжело себя осознавать человеком, который в межнациональном браке состоит ребенком. Это очень тяжело на всю жизнь.
Может быть, мы чуть позже к этому еще вернемся. Я сейчас хочу продолжить, наверное, тему все-таки, вот как так получилось, не совсем национальная тема, но тема других, да, иных, вот такого социального отчуждения. Дарья, вот у вас в работе тоже есть, да, эта история?
Моя работа посвящена одному неординарному человеку.
Сергей Гаврилов, это, собственно, казачество, и время похожее, но начинается вся история несколько раньше, даже сейчас расскажет, да, но там вот этот момент тоже присутствует.
Он много критиковал и имел обо всем свое такое критичное, очень уверенное такое мнение. Он знал, как должно быть и как не должно быть. Началась его история с того, что его семья, Гавриловы, переезжали из Воронежской области в Ростовскую, так как там больше хлеба, более, то есть в поисках лучшей жизни, как и многие другие. Он родился как раз во время их переезда. Его отец купил там землю. Но эта земля была уже заселена, как бы там это было не совсем пустое место. Там жили украинцы, там жили казаки, которые пришли туда раньше. Вот. И вот как раз о межнациональных отношениях, пока эта тема не ушла далеко от нас, вот как раз вот в этом месте, куда они приехали, в этой деревне, он, Сергей Фомич, очень интересно пишет о том, как, какие были отношения у людей разных народов. Вот, например, он пишет не об украинцах, он называет их хохлами. И село наше с прудом посередине, утопающее в садах, было разделено на три части. Центр занимали казаки, Кутуй с хохлами и немецкая слобода, и всегда враждовали они между собой. И вот это вот Кутуй с хохлами, это, мне кажется, очень уничижительно. Я не осуждаю Сергея Фомича, это, видимо, тогда все. Тогда это было как-то...
Ну, это было или принято, или это каким-то образом еще подогревалось. Но я хочу сказать, что там есть еще один момент. Когда была американская помощь, ее раздавали детям украинским и детям коммунистов.
Да, детей казаков.
Это какого детей казаков? Должна напомнить, это после...
Это уже после революции. Это гуманитарная американская помощь. Детей казаков прогоняли отовсюду. Им не только оттуда. Они хотели, мой герой со своими друзьями хотели быть и пионерами в свое время, и дальше и в комсомол, и вообще во все эти организации, но их всегда говорили, что да, подождите, мы все сделаем, и никуда их не принимали, и как-то из списков их всех постепенно вычеркивали. Вот, интересная, да, история о гуманитарной помощи, о том, что им много раз отказали, и они все-таки пришли, Сергей Фомич со своим другом.
Ну, надо сказать, им было сколько лет примерно?
Им было около 12 лет.
Около 12 лет, да, гуманитарная помощь, которую тут же вот варили, что-то делали, открывали, кормили, короче, я это правильно понимаю. Да,
то есть и их туда не пускали, они как-то влезли туда, поели, и Сергей Фомич, их, естественно, за это ругали, наказали, наверняка, не только словесно. И он пишет, что все равно навсегда запомнит за то вкус настоящего какао и этой каши с маслом в такое голодное время. Вот что это было действительно очень важно.
Да, тема еды у нас сегодня тоже будет звучать неоднократно, и потом Даниил нам ее в подробностях раскроет, потому что как раз его работа посвящена сельской местности и тому, как налоги были взимались и как это происходило. Я напоминаю, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы с финалистами 15-го конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России 20 века» обсуждаем, ну, собственно говоря, те работы, которые они на этот конкурс прислали. Мы продолжаем с Дарьей Марьяниной. Это 11 класс, поселок Орловский, Ростовская область. Ну, вот это такой человек, действительно, необыкновенный Сергей Фомич. Мы немножко опустим его предреволюционную историю, да, вот историю семьи. Просто это человек, который решил, действительно, прошел большой путь и решил оставить своим, не знаю, детям, наверное, да, какие-то вот такие свидетельства назидательные в письмах. Ну, он образованный по тем временам, на самом деле. Что, как он учился? Он же по-разному учился, где мог.
Он окончил 4 класса. Ну, точнее, он, когда открыли школу, он пришел туда, его очень быстро перевели в 4 класс, потому что, ну, у него было, он был подготовлен к этому. Он пишет о том, что меня ругали, за учебу меня хвалили, ругали меня только за курение. Вот, и это довольно забавно, потому что, как бы, 4 класс, ну, естественно, он был гораздо старше, чем нынешние четвероклассники, но все равно. Он окончил несколько военных, это не совсем школа, но военных подготовок по разным,
ну,
специальностям.
Курсы такие, наверное,
да, да? Военных курсов разных. Он был танкистом, он был военным шофером, и потом он много где работал, и на разных производствах, естественно, там тоже он наверняка подходил специальную подготовку. И, ну да, я думаю, его можно назвать весьма образованным человеком.
Ну, для тех времен, да, и он хотел вот написать это. Вы работали с источниками, откуда у вас это?
Я работала как раз-таки с самими письменными, да, его источниками, с его мемуарами. Они, я получила их, я узнала вообще обо всей этой истории от одного из моих научных руководителей, Гавриловой Ларисы Кимовны. Это жена племянника моего героя. Вот, у него как раз-таки хранится одна из этих тетрадей с мемуарами, а другие тетради, у меня всего было 3 их во временном пользовании, они хранятся у сына и у другого сына, получается, да. В общем, он распределил их между своими как бы наследниками. Я так понимаю, что здесь есть не только такой замысел, чтобы как бы всем досталось. А я думаю, это такая попытка объединить семью. То есть они будут иметь, да, часть одного чего-то целого, одних воспоминаний.
То есть он разделил свою жизнь между своими детьми, чтобы этой жизнью их соединить.
Да.
Он был очень мудрый человек, потому что вот судя по его поздним записям, уже поздним, да, он очень адекватно все и смерть Сталина воспринимал, и всякие перемены, какие-то преобразования, он очень правильно их трактовал, и, возможно, вот он понимал, что эта жизнь действительно распадается.
Я думаю, что это действительно так. У меня отдельная часть работы посвящена именно его политическим взглядам, и Это, на самом деле, невероятно интересная часть.
Давайте про это поговорим, потому что у него все очень интересно, и, может быть, действительно, да. Потому что это такой показатель, да, как человек, в общем-то, достаточно простой, ну, с биографией по-своему типичной, наверное, для того времени, да, вот он сумел разобраться все-таки в ситуации, ведь мне кажется, что сумел, ну, из того, что я видела.
Он действительно сумел разобраться в ситуации. Я должна сказать, что он не был противником коммунизма. Он понимал эти идеи, ну, то есть социализма. Он принимал эти идеи во многом. Он даже комментировал, как было бы лучше, что исправить в том, как у нас это все строится, этот режим, собственно. Когда он еще был, он жил еще в деревне, когда к ним приехал избач, который как раз и приехал их просвещать в этом плане.
Избач — это такой агитатор какой-то, вот что-то вроде того.
Да. Он рассказывал вот этим молодым людям, которые живут в деревне, о идеях социализма, о том, что происходит, почему рабочие теперь у власти и как это все должно быть. И Сергей Фомич принимал это. Он понимал, что это верно, что здесь очень много всего правильного. И очень интересно было наблюдать, как в течение жизни он не отошел от этих идей, но всегда видел ошибки власти. Он видел, как власть отходит от этих идей, но сам он от них не отходил.
Слушай, я вас немножко прерву, потому что я вот вспомнила и нашла как раз про идеализацию прошлого, потому что вот гражданскую войну вы пишете, вспоминаете, как прекрасное время, да, замечательный совершенно текст, как здорово было идти в степь после боя, искать раненых и загнанных лошадей, отхаживать их и водить на ночевку, искать винтовки, делать обрезы, стрелять, подрывать снаряды. Как хотелось пойти на передовую, но солдаты нас гнали. Мы, добежав до канавы на околице, любили наблюдать за ходом боя. То белые нажимают, то красные гонят. Ну, вот такой, да, интерес вполне, наверное, мальчишеский.
Да, я думаю, прекрасное время как раз потому, что это детство, это такие... Детство в любом случае – это яркие впечатления от даже от каких-то пустяков.
Это еще и опыт такой, который, наверное, дал ему прививку, вот,
да,
возможность
когда
потом
это,
все-таки смотреть более
когда
объективно.
Перед тобой в самом раннем детстве разворачиваются такие масштабные события, мне кажется, это действительно отпечаток на всю жизнь, поэтому это не может не впечатлить и не запечатлеться где-то в памяти у ребенка.
Да, и, конечно, было связано с тем, что детство голодное, страшное, да, при том, что семья изначально имела достаток, все работали, то есть как-то все было достаточно благополучно. И он очень пишет, знаете, это все-таки даже как литература. «Пахать и сеять нечем. За всю весну и лето не выпало ни одного дождя. Все сгорело, все посевы и травы. Потом пошли пожары. Горела степь до горизонта. Потом полетела тучей саранча. Ее жгли соломы и ели. Потом пополз черный червь. Вся земля черная. Поезда не могли идти. Буксовали. Потом пошли мыши. Не наши кругленькие, а чужие, плоские. Эта рать на земле уже ничего не нашла. Грызла корни трав, деревья. Жуткое время было». Ну, действительно, да, через такое пройти, это достаточно сильно...
Это трудно поверить, действительно, что это было. Я живу как раз там, где это все происходило, и сейчас это очень тяжело. Такие мирные пейзажи, и раньше они были совсем не такими. Очень трудно.
Да, я хочу сказать, что все-таки он еще очень так ярко это передает. Он умеет это сделать, да. Но приходилось воровать. Вот этот тоже эпизод. Расскажите, Даша, когда они там утащили...
У матроса, кажется. Они увидели в поле спящего матроса. У него под головой лежал мешок. Ну, наверняка там было что-то ценное, раз он лежал у него под головой. И они, маленькие мальчики, вытащили его, нашли там окорок и немного хлеба. Они съели все, что могли, поделились там с друзьями. Мешок этот они сожгли, чтобы его не нашли. Но их как раз-таки матросу их...
Как он пишет? «Выдали нас хохляты», пишет он. «Поймали нас, привели на расправу к матросу». Да, тот провел нас босиком по кандалам. Трава с острыми шипами. Вы ее находите, эту траву? Там, знаете, да?
Что это? Я знаю, как она выглядит, но сейчас ее трудно найти. Она... В заповеднике, возможно, осталось, а так в основном степь распахана, и там такого ничего уже не осталось.
Непростующим, да. А потом зажал наши ручонки и стал нас бить ремнем с бляхой. Все тело было в шишках и синяках. Ну, желание странствовать у нас отбил, но, тем не менее, воровать им все равно приходилось, потому что все-таки голодно очень было, да, наверное.
Да, и тут, опять же, вот межнациональные отношения. Дети, которые выдали их матросу.
Да, и, конечно, очень ему было обидно за то, что казаков вот не пускали, детей казачьих тоже не пускали никуда. Да? Хотя уже это был такой штамп скорее, потому что казаки не вели ту жизнь, которая была им присуща до того.
Ну да, они уже от этого всего отказались. Те, кто не отказался, уехали или были увезены, собственно. Или уехали сами, если могли.
Даша, скажите мне, пожалуйста, вот вы на это все, когда читаете, смотрите как на историю, ну, на историю, которая уже где-то отдельно, да, знаете, вот как в учебниках истории, там до какого-то момента доходит, а потом, значит, все прекращается, потому что еще рано это как-то осмыслить. Или это такая реальность, которая вот каким-то естественным образом переходит в нынешний день?
Ну, я думаю, что это, конечно... Это такой процесс, который не может остановиться никогда. Нет точки, когда все заканчивается, и какой-то точки, когда это все снова начнется. Это трудно сравнить с учебником истории, который написан до какого-то определенного момента, потому что просто дальше еще ничего не известно. Здесь все развивается, здесь в этом есть какая-то определенная логика, которая, собственно, объясняет все, что происходит, и как это... И почему происходит именно так, а не иначе?
Да, давайте мы Данила тоже попросим про его работу рассказать. У нас, к сожалению, да, ограничено во времени, потому что там много еще каких-то вещей очень важных. Но я тем, кого это заинтересовало, предлагаю на странице классного часа «Свобода» посмотреть. Я выложу работы ребят, и можно будет прочитать их полностью. Они очень хорошие и написаны таким языком, понятным, простым. Это не научный труд такой сухой, а вполне живые такие работы. А исследование Данила Полина называется «Единоличник и советская власть в 20-40-е годы». Это вот тоже имеет отношение к еде. Но история такая, что по бумагам, на самом деле, Даниил просто восстанавливает, реконструирует ту ситуацию, жизнь семьи, да, по каким-то бумажкам, которые остались. А известно, что у нее очень оставляли личные воспоминания, какие-то письма, которые могли быть... опасными. Это оказались квитанции какие-то, вот такие вот официальные. Большое вам мое уважение за то, что вы с этими вот источниками, достаточно скупыми и все-таки скучными, да, это не живые воспоминания или мысли людей, вы поработали, причем очень плодотворно, рассказывайте.
Мое исследование посвящено взаимоотношению единоличника и советской власти в период 1920-40-х годов. В моем исследовании рассказывается, как советская власть пыталась принудить и загнать особыми мерами единоличников к вступлению в колхоз. Так, единоличники были неудобны советской власти, так как были единоличниками, как это не звучит странно, так как в Советском Союзе отрицалась частная собственность, а эти сами единоличники... имели эту самую собственность. Вот.
Данил, но там смотрите, ведь у вас же не просто семья, да? Вы понимаете, что вы находитесь в таком временном отрезке, когда сын и отец на фронте, а жена остается одна, она инвалид, она остается одна, собственно говоря, на хозяйстве, да, при том, что хозяйство у них не богатое, но тем не менее, и каким-то образом она вынуждена справляться вот с тем официальным стилем жизни, который был принят, да, то есть она вроде бы и не крестьянка, и она инвалид, в то же время она жена человека, который на фронте, но при этом она вынуждена как-то вот налоговые какие-то истории решать. Расскажите поподробнее, Данил, пожалуйста. В чем там дело? Потому что вы просто сравнивали вот эти вот бумажки, да, и вы понимали, что она должна заплатить налог. Вот про эту историю расскажите. Как облагался налогом, за что, какие были вот требования?
Я бы сказал, это грабеж. Вот так вот. Государство, можно сказать, грабило Марию Ивановну, мою героиню, которая осталась одна, которая выплачивала очень много налогов. Также до войны ее семья поставляла молоко по копеечным ценам государству, покупала страховки у государства. И выплачивала процент самообложения больше, чем ей нужно было. Например, я приведу пример. Сельхозналог семья Клюхиных оплатила в 300 рублей. А по налогу самообложения им на местные нужды сбирался налог который был равен 35% от суммы продовольственного налога. А Мария Ивановна оплатила 192 рубля. 192 рубля от 300 – это не 35%. Правда, есть одно, можно подметить, что процент высчитывался с средней суммы со всех селений. Но Клюхина Мария Ивановна была единоличником, а не в коллективном хозяйстве. То есть... Все было напутано, и они переплачивали. Очень много причем.
И был какой-то налог такой совершенно непонятный, вот эти 200 рублей, что ли, уже во время войны, да, я так понимаю?
А, военный налог, да.
Да, расскажите. Данила Петрович, я не знала об этом, мне кажется, что мало, в принципе, кто знает, что в то время, когда люди воевали, да, их родные продолжали, допустим, платить налог на, как он назывался,
военный.
Я даже не понимаю, военный налог, который заменил некоторые другие...
Члены семей военнослужащих, сами военнослужащие освобождались от этого налога. Но Мария Ивановна оплатила его за 43-й год. Я не знаю, почему эта льгота обошла ее стороной, но ей пришлось оплачивать, потому что на нее написали заявление в прокуратуру о том, что у ее семьи есть недоимки. Она написала заявление в райисполком, объяснила, что она инвалид второй группы, у нее муж и сын на фронте Отечественной войны, и пришло постановление недоимки оплатить, но больше в период Великой Отечественной войны не взбирать с нее таких налогов. Но недоимки все равно оплатить. Я не знаю, как она их оплатила, где она нашла эти средства, у меня это не указано нигде, но как-то она справилась.
Ну, она вынуждена была справляться, и первое время, когда муж еще был жив, он ей помогал, он писал тоже письма в разные органы, чтобы ей помогли, да, то есть надо было, значит, сражаясь на фронте, помнить еще о том, что твоя семья может умереть с голоду, и чтобы этого не случилось, каким-то образом вот так вот стучаться, писать какие-то просьбы в инстанции.
Вот, во второй уже месяц войны, в июле 41-го года, ее муж... Яшин Александр Васильевич, находясь на фронте, написал заявление в Оштинский районный райисполком с просьбой выделить покос его жене. И отправил в сельсовет, в Мигорске уже. И там припиской написали Марии Ивановне Яшиной и передали ей письмо. Я считаю, довольно-таки... даже не скажу унизительно, а довольно-таки неуважительно ей написали: «Товарищ Яшина, вам на право кошения было заявлено в такого-то, я не помню число уже, и пустыми бумагами райком партии не загромождать». Вот так. И в конце войны даже у нее было заявление от 26 июня 45 года, в котором она просила помочь ей с продуктами питания. Она так и не решилась отнести его в сельсовет, так как помнила, но это мое предположение, так как помнила, что в 1941 году ее просили пустыми бумагами райком партии не загромождать. Поэтому я выдвинул гипотезу даже, что Мария Ивановна хранила все свои документы, потому что боялась, что в любой момент к ней могут прийти и обвинить ее в неуплате и взять эти налоги еще раз. Поэтому она все бережно хранила, все квитанции и письма.
Да, и они послужили, собственно говоря, тем материалом, на котором вы простроили свою работу. Это, мне кажется, действительно очень сложно, потому что надо было разобраться, что, куда вот это вот, да, могло пойти, какие были нормы в то время. Ваши выводы, Данила, скажите, у вас есть заключение, да, вы как-то так... Все это посмотрели даже с точки зрения не бытовой, а с такой какой-то вот экономически финансовой, да, вот немножко такой взгляд другой, но тем не менее ваше впечатление личное как?
Ну, с одной стороны, я понимаю советскую власть, так как колхозы были выгодны государству, но с точки зрения сельского хозяйства и с точки зрения самого права человека... Это было нарушение, но, тем не менее, можно сделать вывод, что из всей этой бюрократии следовало то, что всех единоличников пытались загнать в колхозы, а единоличники пытались сопротивляться и не идти в эти самые колхозы. Да, У меня даже есть резкая довольно-таки... Сейчас я хочу зачитать.
Да, Данила писал, что на самом деле их единоличников приравнивали в какой-то момент к кулакам, что, в общем-то, неправильно. Да, Данил, нашли.
Местные бюрократы обложили женщину-инвалида со всех сторон. Сельхозналог, самообложение, военный налог, продовольственные поставки, страховки. Причем все эти платежи семьи единоличника брались по максимуму, в отличие от семей колхозников. Такая политика проводилась специально с целью загнать всех в колхозы. Вот так вот.
Замечательно, Данил, но я хочу вот вас спросить, вот то, что вы в своей работе, да, узнали, вам, в общем-то, рано еще было узнавать, это же 8 класс, и даже некоторые к 11 об этом не узнают, вот что вы из документов смогли почерпнуть. А как-то это повлияло на ваше отношение к прошлому страны, вообще на ваш патриотизм? Вот тоже не хочется употреблять слово, да, но вот на отношение к родине, скажем так.
Нет, не особо поменялось. Я примерно представлял, что происходило в те времена. Но все равно это отрезок времени. Может, даже так нужно было. Мы же не жили в то время, мы не знаем, что происходило. Мы не были у руля страны. Если партия так делала, значит, возможно, так нужно было. Нужно знать все тонкости, чтобы судить историю.
Я тоже учусь в 8 классе, но в то же время мое отношение к истории и к любви к родине тоже несколько поменялось. Оно из фанатичного переросло уже в осмысленное отношение. Вот сейчас вот говорится о том, что в 8 классе, в принципе, довольно-таки это рано. Но если подумать, вот современное поколение Next и наши сверстники, если они хотят, они узнают, как и мы. Но если они не хотят, никакими способами уже до них не донесешь. Они просто закроются и в своем коконе своего того, что западное хорошо, это плохо, наша история, это неинтересно. Они замкнутся и просто не будут новые идеи осознавать в себе.
Сейчас в школах, у вас 8 класс, вам пришлось, ну, у большинства 8 класс, да, вам пришлось на самом деле немножко, значит, познакомиться с материалом, который впереди будет, потому что я знаю, что в 9 классе начинается более-менее современная история, но есть такая тема, как патриотизм, да, и в разных школах ее пытаются развивать по-разному. У вас гимназия, а у Оксаны, у Даниила...
В средней школе имени Александра Сергеевича Пушкина.
Ну, вот видите, уже такая какая-то история немножко патриотичная. Вот для вас что такое патриотизм? Да, даже задают вопрос, просят написать сочинение даже в младших классах, в средних классах, в старших. Что такое патриотизм и как его воспитать? Можно ли вообще воспитать патриотизм? Ваше отношение к попыткам школы, может быть, не вашей, а вот вообще...
Я считаю, что патриотизм, он должен быть абсолютно всегда. То есть любить свою страну ты должен всегда абсолютно, то есть независимо от каких-то внешних условий. И не нужно делать какой-то квасной патриотизм в связи там, с какими-нибудь там событиями. Когда у нас случаются какие-либо праздники, либо какие-то важные события, радостные, все у нас начинают резко любить страну. И когда случается что-то нехорошее, все у нас резко начинают говорить, как все очень плохо, какая у нас плохая страна и как все ужасно. И вот белого до черного у нас постоянно меняется. Страну нужно любить в любом случае. Можно по-разному относиться к государству, но страну любить нужно и важно. И нужно знать и любить свою историю, как горькая она и обидна не была бы.
Да, ну что, я хочу вам сказать большое спасибо, дорогие мои, и напомнить, что сегодня в классном части «Свобод» принимали участие финалисты 15-го всероссийского конкурса исторических и исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России 20-21 век». Это были Елисова Оксана и Алена, Полин Даниил и Дарья Марьянина. Вела программу Тамара Лиленкова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? С Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.